громады.
Вы слушаете радио «Томский благовест».
Возвращаемся в студию, дорогие радиослушатели. С вами полдень 21 века, Александр Акин. Как я вам и обещал в предыдущем часе, до нас доехали гости. У нас в студии гость Томска, депутат законодательной...
города Томска.
Законодательной думы города Томска Андрей Киселев, да.
Здравствуйте,
и
товарищ.
Депутат Государственной думы, представитель фракции КПРФ Алексей Владимирович Куриный.
Да, добрый день.
Алексей Владимирович, врач-хирург, кандидат медицинских наук, довольно давно занимается политической деятельностью, и сейчас Алексей Владимирович, сейчас, секунду.
Заместитель председателя комитета по охране здоровья.
Заместитель председателя комитета по охране здоровья. Я хочу напомнить вам, несмотря на то, что сейчас идет там предвыборный период, но агитация сейчас возможна только, что называется, коммерческо-платная, поэтому эту тему я прошу вас не поднимать, нам есть о чем поговорить. Здравоохранение – актуальная тема. В Томской области, по данным администрации области, не хватает более 200 врачей и более 500 среднего медицинского персонала, это по официальным данным.
Я думаю, это заниженные, очень заниженные цифры, как и в целом по стране.
Я называю официальные данные. И эта тема, она актуальна, и я боюсь, что идет по нарастающей. Я вот буквально сегодня, там, мне нужен был врач, и я по знакомым врачам, я звонил туда-сюда, связывался. Вот, и выяснил, например, доктор, с которым я ходил, который наблюдался, работал, вот, он перешел в формат чисто операционный, он не принимает пациентов, только вот оперирует. Ни платно не принимает, ни бесплатно. И это вот такие вот коллизии на рынке. Я на прошлой неделе видел сообщение о том, что в Омске врач-африканец, прямо африканец, то есть он иммигрант из Мали, вот, приехал в Россию, выучил русский язык, принимает. И мы знаем, кто бывает в Москве, знает, что в поликлиниках, я не знаю, может быть, как в центре, но вот чуть-чуть в сторону принимают врачи из среднеазиатских, центральноазиатских республик.
Много иностранцев, много врачей, либо только недавно получивших гражданство, да, большое количество таких врачей.
Поэтому эта тема для нас очень актуальная. Алексей Владимирович, вы профессиональный врач, вы, так сказать, специалист. Я не знаю, вы сейчас работаете?
Запрещено депутатам Государственной Думы совмещать, к сожалению. Была попытка даже внесения законопроекта, но сказали, в Конституции написано, депутат не имеет права заниматься никакой другой оплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской, иной творческой.
То есть... Вы наверняка в курсе ситуации, что происходит у нас. В том числе я хотел бы от вас услышать ваше мнение. Подводились итоги года, и сообщалось, что госзакупки лекарственных препаратов по разряду там жизненно важных и необходимых сократились в прошлом году, и опасаются, что в этом году тоже произойдет сокращение лекарственного обеспечения. Вот что происходит с нашим здравоохранением.
Ну, давайте в целом начнем с самой базовой цифры. Это цифра государственного финансирования здравоохранения. В общем-то, на нее ориентируются обычно каждый раз, когда говорят о там, уровне поддержки государством или развития, соответственно, национальной системы. И обычно меряют ее по отношению к ВВП страны, внутреннему валовому продукту. В Российской Федерации эта цифра на ближайшую трехлетку 3,6-3,7% от ВВП. Для понимания, новые европейские страны, так называемые, ну, это наши западные союзные республики в свое время, это минимум 5,5% ВВП. Ну, а развитые западные страны европейские, недружественные в основном сейчас, это где-то в районе там, 8-9% ВВП. Иными словами, мы сегодня приблизительно в полтора раза проигрываем по финансированию, уровню финансирования новым странам Европы, сопоставимым с нами по уровню экономического развития, и в два, а иногда в 2,5 раза проигрываем по уровню финансирования, государственного финансирования, подчеркну, вот тем странам, на которые иногда ориентируемся, как на некий такой образец доступности и качества медицинской помощи. Там тоже не все здорово, но эксперты говорят однозначно, если вы не обеспечиваете хотя бы там 6% ВВП на медицину, значит, современной медицины у вас не будет. Будут отдельные достижения, но в целом современной медицины у вас не будет. Ну, кстати, и президент Российской Федерации ставил задачу 5% достичь года два назад. К большому сожалению, задача не выполнена. Собственно, от этого начинаются и все остальные беды, о которых мы с вами дальше будем говорить. Кадровая проблема. Почему сегодня не хватает там 200 врачей в Томской области? Я уверен, что не 200, а, скорее всего, раза в два больше. То есть где-то 400, потому что коэффициент совместительства, если мы сегодня его сделаем нормальным, удобоваримым, это где-то там 1,2 максимум, который позволяет реально работать, а не бегать с одной работы на другую и, скажем так, в нормальных, спокойных условиях оказывать медицинскую помощь. Если мы на этот коэффициент перейдем, то количество вакантных ставок резко увеличится. По стране официально заявляется о 40 тысячах нехватки, но я думаю, реальная цифра это где-то в районе там, 100 тысяч врачей. Причем, естественно, чем дальше регион от центра и чем дальше район, соответственно, там, в соответствующем регионе от столицы этого региона, тем хуже ситуация с кадрами. Ну, а кадры, сами понимаете, это все. Как говорил еще известный наш руководитель страны, они все решают. Можно сегодня вкладывать деньги в инфраструктуру, можно вкладывать в современное оборудование, в новые технологии медицинские. Если не будет кадров, если некому будет все это дело использовать и некому будет на этом всем работать, то эффекта никакого не будет. Собственно, это же подтверждают и цифры сегодняшние. Показатели здоровья Российской Федерации. Я могу начать с ожидаемой продолжительности жизни. Я напомню, первоначально в 2024 году мы должны были достигнуть 78 лет в первоначальном варианте, но потом была коррекция, еще раз коррекция. В итоге теперь эта цифра выставлена на конец следующего президентского срока на 2030 год, 78 лет. Не достигли. Снижение смертности от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, смертности в трудоспособном возрасте тоже не достигли. Откорректировались все цифры опять в процессе, сделали их, подогнали под реальные цифры и вроде как отчитались о том, что тоже вроде все неплохо. На самом деле не достигли, и одной из причин это является как раз отсутствие сегодня доступной качества медицинской помощи, в том числе в связи с отсутствием вот этих самых кадров. Основная причина отсутствия та же денежная. То есть это низкие заработные платы, кто там что не говорил и про указы не рассказывал. Это огромные нагрузки в этой связи, ответственность, ну и, естественно, более спокойная возможность получать те же иногда и большие деньги, уйдя в частный сектор, например, ну или какие-то там парамедицинские специальности. Это все вымывает, потому что мы выпускаем в год порядка 40 тысяч врачей, каждый год 40 тысяч врачей, и по большому счету они вот эту потребность могли закрыть за два года, если бы все шли в государственное здравоохранение. Но не идут, причем на протяжении многих лет, и проблема низких заработных плат, низких базовых окладов, да еще и колоссальной разницы между регионами не решается. Ну, возьмем опять Томскую область и сравним ее с городом Москвой. Разница будет в 3,5 раза. За одну и ту же работу врач в Томской области за одно и то же количество пациентов, за лечение одних и тех же заболеваний, получит в 3,5 раза меньше, чем врач, который работает в Москве. Ну, или там более ближний пример, Красноярский край. Там в 1,5 раза он получит больше. Естественно, это...
Ильич, хотелось бы на секунду остановиться. У нас ведь унитарное государство.
Почему... Нет, государство у нас федеративное, но единое в данном случае, я согласен, с единым правовым пространством. И, безусловно,
почему так происходит? У
права
нас,
людей,
это же государственная система.
Абсолютно с вами согласен. Права людей на получение медицинской помощи не должны зависеть от того, где они проживают.
А почему с зарплатами такая история? Почему в Москве, например, в 3 раза получают больше, чем в Томске? Вроде бы одна же система, одно же министерство здравоохранения.
Методика расчета совершенно другая, и ориентация на другие средние цифры, и попытка выровнять, она предпринималась уже несколько раз, но пока опять отложена до 2025 года, наверное, слышали президента, он сказал об этом, введение единых базовых окладов, выравнивание их несколько между регионами, вся эта система вновь переложена на 2025 год, должны были запустить в 2022. Понятно, что это привело к дополнительной деградации, кто бы там что ни говорил, все достижения, от которых Минздрав отчитался якобы о том, что там снизилось число вакансий и все прочее, оно в основном связано с тем, что эти вакансии просто сократили. То есть пришла административная команда, уменьшить число вот этих свободных вакансий. Их уменьшили, соответственно, уменьшилось...
Число свободных, не занятых.
Да, соответственно, уменьшился и дефицит. И вот как бы отчитались, к сожалению, у нас очень часто так происходит. А по факту этого не произошло. Поэтому Финансирование, увеличение базовых окладов нормальных, выравнивание между регионами, решение жилищной проблемы – это следующая проблема, которая должна по медицинским работникам сегодня решаться, потому что зарплата и жилье – вот две основные моменты. Ну, некоторые идут по другому пути или хотят пути по другому пути, говорят, что надо возродить распределение советское, и тогда не надо будет зарплату повышать. Ну, вот как бы закончил за счет бюджетных средств и поехал, куда его направили, там на 3 или на 5 лет, и пусть работает. Ну, первое, мы, конечно, уже живем не в Советском Союзе, это раз, и людям долгое время говорили про рыночные отношения, сейчас продолжают говорить. Второй момент, тот советский молодой специалист, который приезжал, куда его направляли, он в течение 3 месяца получал благоустроенное жилье. Если не получал, значит, он мог с чистым сердцем и совестью развернуться и уехать, скажем так, уже по своему усмотрению дальше работать. Поэтому это была жестко налаженная система, сегодня ее нет. Поэтому посылать молодого специалиста в какую-нибудь деревню, где ни жилья, ничего практически нет, и требовать, чтобы он нам еще отрабатывал, да еще на низкую зарплату, будет, мне кажется, не очень здорово и навряд ли получится в нынешних условиях, исходя из воспитания. Поэтому, на мой взгляд, целесообразнее, правильнее все-таки исходить из заработной платы, исходить из социальных гарантий, прежде всего. Ну и, безусловно, тот престиж, о котором мы говорили, врачебный, возвращать, но это все делается параллельно, как один из критериев. Второй момент, то, о чем вы говорите по лекарствам, здесь тоже это базовый, один из базовых таких элементов для сохранения здоровья, для поддержания здоровья при особенно хронических заболеваниях. И в большинстве развитых стран, про которые я вам говорил, существуют программы лекарственного обеспечения. Ну, то есть, если есть хроническое заболевание, если от него есть эффективное лекарственное лечение, то государство обеспечивает человека этим лекарством, либо бесплатно, либо там за какую-то символическую плату. В Российской Федерации такая программа до сих пор не принята. Опять же, из-за отсутствия денег или нежелания тратить лишние деньги. В результате мы получаем, что у нас из 5 нуждающихся в современном лекарственном лечении его получает за счет государства всего 1 человек. А 4, ну, либо не получают, либо там покупают за свой счет. Поэтому растут расходы граждан на оказание медицинской помощи, которая формально, еще раз говорю, должна быть по закону бесплатной. Сегодня это 2,5 триллиона рублей. То есть это вот то, что связано с медицинскими услугами платными, то, что связано с покупкой медикаментов, медицинских изделий. Можете посмотреть, это приблизительно половина от того, что тратит государство в целом. То есть растут эти расходы, и понятно, что растут не от того, что граждане стали богаче у нас. Можно даже сказать наоборот. Но вынуждены платить, потому что доступность и качество их не устраивает. Ну, третье, это, конечно, инфраструктура, за нее вроде бы немножечко взялись, но пока та программа модернизации, которая идет, она закрыла, в лучшем случае, может быть, 1/3 потребностей, которые в стране существуют, поэтому ее надо, безусловно, продолжать и развивать. Ну и, наконец, самое главное и, мне кажется, основное и базовое. Вот все эти затраты, которые наше правительство считает, ну, неэффективными на социалку, в том числе на здравоохранение, или прежде всего на здравоохранение, там, чрезмерными, которые надо сократить. На самом деле, это абсолютно ошибочный и неправильный подход. Потому что каждый рубль, который вложен в здравоохранение, он потом дает мультипликативный эффект в качестве роста экономики. Причем даже самые элементарные расчеты говорят, что 1 рубль дает 3 рубля в экономике. Ну, почему? Ну, первое, дольше живут, дольше работают, дольше платят налоги, меньше выходят на инвалидность, и, соответственно, меньше попадают в больницы в тяжелом состоянии, и на них меньше тратится лекарств и всего остального, там, ну и помощи всей этой. Поэтому вкладывать в здравоохранение сегодня выгодно, это не черная дыра совершенно. В современном государстве вложение в человека – это одно из таких базовых, ключевых вложений в человека наряду с вложением в образование. Это то, что сегодня необходимо делать. Но
это даже называется человеческий капитал.
Да, потенциал, человеческий капитал, как угодно. Потому что будущее за странами, которых будет экономика знаний. Ни нефть, ни газ, я уже об этом не раз говорил, ни какие-то там другие природные богатства, которые можно продать куда-нибудь за рубеж выгодно. Нет, именно человеческий потенциал. И здоровый, образованный, подготовленный человек – это будущее вот тех государств, которые хотят сохраниться как суверенные, как сильные на мировой арене, как таковой. Не будет этого, ну, совершенно очевидно, нас ждет деградация, собственно, которая понемножечку сейчас нашу социальную сферу охватывает, несмотря на локальные какие-то успехи. В целом, пока похвастаться особенно нечем. И объективные показатели об этом говорят, демографические, прежде всего, показатели.
Друзья мои, я напомню, что у нас в студии сегодня депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Владимирович Куриный. Телефон студии 235003, номер для WhatsApp 8-923-434-2020. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы. Алексей Владимирович, вы уже, так сказать, достаточно давно в политике. Вы говорите о финансировании. Это все зависит от бюджета, от структуры бюджета, от того, как он принимается.
От политической воли больше и от приоритета расходов,
ну, которые принимаются. Политическая воля, да. Именно же политическая воля решает, что в бюджете, сколько процентов выделить на образование, здравоохранение. Вот эти вопросы, почему не будет, так сказать, вот принят такой бюджет? В чем причина? Это не осознается, не понимается. Другие приоритеты. Вот где вот, что называется, та собачка зарыта, которая мешает вот просто в бюджете прописать, что мы на здравоохранение выделяем там 6% бюджета.
ВВП. ВВП.
6%
в бюджете ВВП. Это будет больше. Но понимания этого нет на уровне правительства Российской Федерации. К сожалению, Государственная Дума, то, что касается бюджета, это в нынешнем варианте, это исполнитель просто воли правительства. Сколько спущено монетарский финансовый блок правительства, он пока исповедует, к сожалению, либеральные некие догмы, поэтому сколько будет спущено, столько и будет проголосовано в итоге. Ну, вам для понимания, вот озвученные президентом дополнительные меры поддержки врачей и медицинских работников в малых городах, мы же все это вносили в рамках наших поправок к бюджету Фонда обязательного медицинского страхования. Там как раз был резерв, и мы внесли, давайте этот резерв, пусть он на зарплаты, как раз на то же самое. Но пока нет указания сверху, пока об этом не сказал президент, пока об этом не заявил премьер-министр, никаких движений абсолютно не будет. Да, понимают, да, кивают головами, да, надо, но по факту этого не происходит. И так бывает, к сожалению, очень часто, потому что сегодня, ну, оторвалось во многом правительство от реальных нужд населения. Не чувствует, что там происходит внизу.
У нас есть звонок на 23-50-03. Возьмите наушники, там будет слышно. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Здравствуйте, Анатолий. Я о том, что как нас по медицине критиковала Матвиенко Валентина, то, что госпиталь у нас, поликлиника, об этом я говорить не буду. Я хочу сказать, что я не ожидал, что у нас такое вот есть хорошее в Томске. В 2011 году я уже ног проходил в областной клинической больнице, потом 22-й. И вот меня послали, только вот пошел на днях, в 4-ю поликлинику на 79-й гвардейской дивизии. Ох, как молодцы! Я даже удивился, я ожидал, что такое может быть в жизни. Так проверили, а какая там работница в 205-м кабинете. Вот у нас в 4-й поликлинике такое отношение, даже не знаю как.
Да, спасибо. Спасибо. Да.
Спасибо, спасибо медицинским работникам, безусловно, и на них сегодня держится вся система здравоохранения, этого никто не отрицает, мы говорили лишь о том, что их труд недооценен сегодня, и вот такие, как вы говорите, хорошие, грамотные, внимательные специалисты все больше и больше вымываются в русло частного здравоохранения, а в государственном мы получаем иммигрантов и людей, которые по-русски плохо говорят, может быть, это до Томска пока не докатилось, но во многих регионах уже есть европейской территории.
Ну, тут в Томске, наверное, как раз о чем говорил Алексей Владимирович, это история с умыванием кадров, они, наверное, больше у нас уезжают в центральную часть России. Там университет-то наш медицинский, вы знаете, он один из лучших в стране, но какой процент остается у нас в Томской области, мы все понимаем, что он мизерный. Это как раз либо уезжают в Москву, Питер работать, ну, либо уходят просто в частную медицину, потому что, ну, зарплаты, все мы знаем, какие у нас в государственных поликлиниках.
И нагрузка какая, и ответственность какая в итоге, да.
Но и в частной тоже, на самом деле, все непросто, потому что, если посмотреть, я вот обращался там и в частные, например, и в частных тоже многие клиники не могут найти врачей, проблемы с квалификацией, вот я об этом хотел еще вас спросить, как профессионала, ну, у меня просто вот по возрасту я уже взрослый, и у меня многие там мои одноклассники, там согруппники давно работают врачами, у кого-то свои какие-то медицинские учреждения, и многие жалуются на то, что квалификация врачей, становится хуже найти среди молодежи хорошего качественного специалиста. Многие высказывают претензии к медицинскому образованию.
Ну, есть и такое. Я когда учился в свое время, это было, правда, уже давно, профессор, доцент, преподаватель вуза, это, ну, были высоты, по большому счету, очень уважаемые люди, и, безусловно, их зарплата, она превосходила, причем иногда в разы превосходила зарплату простого врача. Сегодня же, к сожалению, все наоборот. И зарплата там ассистента, зарплата старшего преподавателя в медвузах далеко не всегда превышает, иногда даже ниже, чем работа, зарплата практического врача. Отсюда и, конечно, уровень подготовки, он, к сожалению, невысок, плюс изменение системы подготовки. Я напомню, что если раньше минимально врач учился 7 лет, то есть 6 лет общего обучения в медвузе и год интернатуры минимально, то потом интернатуру отменили, и после 6 курсов сегодня студент, практически вчерашний, отправляется работать уже участковым терапевтом, участковым педиатром, врачом общей практики. Ну, а для того, чтобы стать узким специалистом, надо теперь пройти ординатуру. Это минимум 2 года, а по некоторым специальностям гораздо больше. То есть вот попытка быстренько наполнить первичное звено вот этими студентами недоученными, она привела к снижению качества оказания медицинской помощи, но, к большому сожалению, не привела к наполнению первичного звена. Даже в этих условиях не привела. Ну и еще провал по узким произошел специалистам, потому что, сами понимаете, не все потом возвращаются и учатся на узкого специалиста. Ну и если уж говорить о частных центрах, у них все-таки есть какой-то выбор. То есть такого новичка, как правило, или в большинстве случаев они не возьмут. Они все-таки посмотрят, как человек поработал 3-4 года, 5 лет, может быть, в государственной системе, ну, а потом уже принимают решение. А вот в государстве наоборот. Как-нибудь получить бы этого молодого специалиста, вот он те же 2-3-4 года поработал, а потом ушел в частный. Только-только чему-то научился и ушел. Ему на смену новый, такой же, которого надо учить, надо готовить. Причем я не сгущаю краски абсолютно, потому что такая ситуация касается уже не только там поликлиник, даже крупные больницы уже сталкиваются с таким дефицитом кадров и пока держатся во многом на энтузиазме и привычке старого поколения, которые там работали многие-многие годы.
Я вот тоже личный пример столкнулся. Я был в Москве у родственников, и выяснилось, в Москве в государственную больницу попасть к кардиологу запись на 4 месяца вперед. Вот такая. Казалось бы, Москва, куда стекаются люди, все. Вот такая история.
Ну, может быть, это отдельный пример. Там стараются соблюдать все-таки программу государственной гарантии, и как бы к терапевту попадают обычно в первые 2 дня, а к узкому специалисту там максимум, по-моему, 10 дней. Ну, может быть, где-то какой-то район был такой особенно провальный.
Да, оказывается, вот и такое встречается. Слушатель 96-59 на WhatsApp 8-923-434-2020 пишет: «Будущее за странами, в которых будут жить люди».
Это безусловно. Образованные, грамотные, здоровые люди. Безусловно, это так и есть. Это он, видимо, все-таки намекает на ситуацию с демографией, да, и да, на ее катастрофическую ситуацию сегодня именно в Российской Федерации. Это, кстати, один из немногих национальных проектов, который провалился. Совершенно очевидно, что провалился. И там попытки простого решения, я говорю про повышение рождаемости в виде там каких-нибудь запретов или каких-нибудь отдельных мер, они, естественно, никакого влияния на эту рождаемость не оказали. И рождаемость у нас сегодня самая низкая. Эксперты прогнозируют в 2026 году снижение ее вообще до 1,2%. Это в истории Российской Федерации такого еще не было ни разу. Ну и, собственно, смертность пока тоже далека от тех цифр, которые можно наблюдать у наших там западных соседей-недругов.
Передо мной «Демоскоп Выкли» в этой неделе уже журнал, это еженедельный журнал демографический, который издает Институт демографии Высшей школы экономики. И вот здесь одна из глав статьи. По предварительным данным, на 2023 году население субъектов Российской Федерации сократилось с 62 из 85. Вот вам, пожалуйста, статистика.
Ну, так и есть. 500 000. Ну, это так, грубая потеря, которая произошла за 23 год, до этого было еще больше, и самое главное, что такие же потери прогнозируются и на практически ближайшую пятилетку вперед. Только потом демографическая ситуация начнет, по данным наших экспертов, выравниваться, хотя, на мой взгляд, меры надо принимать сейчас и сегодня, причем самые экстренные, связанные и с популяризацией, в данном случае, в определенной степени в хорошем смысле, насаждением института многодетной семьи и материальной поддержкой этих семей, ну, прежде всего, многодетных, безусловно. Многодетная семья не должна быть и не может быть бедной, тем более нищей, как сегодня треть из многодетных семей. Это перестройка такой культурно-мотивационной сферы как таковой, потому что, естественно, такой западный образец семьи или человека, живущего для удовольствия, живущего для только себя, для, скажем так, реализации каких-то там своих планов, исключительно без опоры на семью, на крепкую семью, да тем более на многодетную семью, этот образ чисто психологически не даст нам ничего, потому что мы видим крайние точки, к чему это привело, например, та же Южная Корея, да, когда-то, ну, восточная страна с своим менталитетом, сейчас у нее коэффициент рождаемости 0,7. Хотя с экономикой неплохо, как вы сами понимаете. Даже неплохо. Но коэффициент рождаемости 0,7, она выгорит буквально за 50 лет, если ничего не поменять. Падает коэффициент рождаемости практически по всей Европе. И если бы не мигранты, что тоже не есть хорошо, тоже бы было не здорово совершенно. Поэтому две составляющих. Первая – экономические составляющие, которые увеличивают доходы. И второе – это вот этот вот уже социально-политический, как угодно, там, мотивационный вариант. Причем экономика хорошо и в России работает. Если мы возьмем регионы богатые, скажем так, возьмем Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалин тот же, где есть дополнительные средства, там количество многодетных семей выросло вдвое за последние 7 лет, если не ошибаюсь. Так же, как и растет рождаемость. Это чисто экономический фактор. Ну и второй – это влияние так называемых новых ценностей. Оно распространяется на традиционные республики, например, наши кавказские, где всегда было там, 5, 6, 7 детей. Сейчас возьмите тот же Дагестан. Падение идет рождаемости, причем такое достаточно существенное.
И уровень жизни, посмотрите, какой в Дагестане.
Но его никогда не было там высокого. Давайте сразу будем говорить.
Сейчас он, прямо скажем, совсем. У нас звонок на 23:50. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Добрый день, уважаемая студия.
Добрый день.
Меня зовут Александр. А по поводу рождаемости хотел тоже комментарий сказать небольшой. У меня друг работает в перинатальном центре нашем, вот, который областной. И там в последнее время, то есть, ну, вот, грубо говоря, наверное, может, полгода или чуть поменьше, начался отток кадров из-за того, что, опять же, снижается рождаемость. А я так понимаю, он говорит, что у нас как, ну, то есть, чем, так же, как в поликлинике, чем меньше женщин рожает, тем меньше зарплата. То есть, я не знаю, как это может зависеть, конечно. То есть, получается, бизнес какой-то. Чем меньше, то есть, рождается детей, рождается, тем меньше зарплата. То есть, и многие стали уходить, к сожалению, тоже. То есть, вот, ну, достаточно, говорит, серьезный отток по некоторым, как бы, ну, критериям и направлениям происходит. То есть, вот, я не знаю, с чем это связано, конечно, но вот как-то так тоже. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, на самом деле, это не бизнес. На самом деле, это называется страховая модель. Ага. Когда деньги идут за пациентом. Соответственно, много рожает, много денег приходит в больницу. Мало рожает, мало денег приходит в больницу. Это кардинальная ошибка, в том числе и системы финансирования, потому что, конечно, сметная система, бюджетная система без страховых компаний, она дешевле, прямо скажем, и вот позволяет вот это скачки с рождаемостью успешно нивелировать и специалистов обеспечивать необходимые заработные платы. А сейчас это действительно так. Меньше родов, давайте посчитаем там каждые роды по-разному, там в зависимости от сложности, там 30 тысяч, 50 тысяч, 60 тысяч. Вот меньше родило, меньше денег пришло в больницу. А именно из этих денег складывается как раз заработная плата. Более того, это основная часть затратная. Порядка 60% всех денег, поступивших в больницу, она тратится на заработную плату. Все остальное там на коммуналку, на расходные материалы и все прочее, на налоги. А вот эта часть выпадает. Поэтому прямая взаимосвязь. По этой же причине, кстати, у нас происходит оптимизация в сельской местности. Нет людей, соответственно, нет денег. А нет денег, соответственно, если там раньше было 5 врачей, теперь там нужно 2. Если там раньше был специалист необходим, теперь этот специалист нужен не в этот отдельный населенный пункт, а на 5. И давайте мы вот централизуем, укрупним, закроем отделение параллельно. Это вот тоже следствие этой самой оптимизации, которая вместо того, чтобы все-таки разумно к ней подходить, потому что кое-где она действительно нужна, это чтобы пошло валом по вот этим спущенным сверху нормативам. положено, одна скорая помощь на 10 тысяч, вот, и будьте добры, одну скорую помощь. Говорит, а если мы не укладываемся, если район огромный, если расстояние там... Ну, а если не укладываетесь, вы давайте вот в региональном бюджете ищите тогда деньги дополнительные. Понятно, что кто-то найдет какие-то регионы, но их очень немного, десяток по всей России. Большинство не найдет и будут гонять скорую помощь. И кому-то она успеет, а кому-то не успеет вот на эти самые 10 тысяч, которые как-то там расположены по различным вариантам.
По спирали получается, чем меньше народа живет, тем меньше финансирования, а значит и отток народа больше. Значит,
точно так же. Дальше. Тоже касается и школ. Меньше народа, меньше детей, меньше денег, меньше зарплат учителям. В конечном итоге приходим к тому, что содержать школу не на что. Школа закрывается, и народ из этого села уезжает. Потом там закрывается медицинское учреждение. Народ еще больше уезжает, потом, естественно, от этого населенного пункта ничего не остается. Мы будем опять посыпать голову пеплом и говорить, что сельская местность вымирает.
Ну, так у нас останется десяток городов-миллионников, и все, и население.
Агломерации.
Очень, да. Семимильными шагами.
Агломерации, не зря о них заговорили, да. Значит, вокруг крупных городов, вот такое плотное поселение, а там дальше, ну, будут отдельные хутора, где будут эффективные собственники, эти фермеры. Ну, что. Как мне было заявлено в одном из сел, куда я приехал, говорит, а что вы хотите? Сейчас вот у меня один комбайн заменяет весь ваш прежний колхоз. Там у него работало раньше 80 человек, а мне теперь один комбайнер нужен. Мне все остальные не нужны совершенно.
Это правда.
Угу. И вот тем самым он мотивирует такой подход соответствующий. Но кроме комбайна и растениеводца, раньше там было животноводство, раньше там были производственные предприятия параллельно, где людей можно было занять. Сейчас ничего этого нет.
А какие-то, вот вы, так сказать, в высоких сферах вращаетесь, какие-то представления, перспективы, как решать эту проблему, есть вообще? Вот то, что называется там опустынивание, например, регионов. Эта тема вообще поднимается там на Думе, на правительстве? Этот вопрос ставится как-то?
Тема больная, понимаете, к ней и так... Поэтому внимание сильно не приковывается, когда уж надо... как-то отчитаться, потому что, в принципе, это ключевая сегодня задача государства. Угу. Если население не растет, то говорить об успешном государстве, ну, не приходится, да, с этого все начинается, мы можем там говорить про экономику, пятую в мире или еще что-то там придумывать, но если население уменьшается, если это катастрофическое уменьшение, то это государство неуспешно, совершенно очевидно неуспешно, и там попытка замылить вот эту проблему ввозом мигрантов огромного количества, там, которые сейчас мы имеем, там 16-17 миллионов только по официальным данным, она не решит проблему. Не решит проблему именно этого государства, именно этой культурной общности, потому что приходящие рабочие руки, которые там якобы крайне нужны, это совершенно другие традиции. И я убежден, да, что...
Если позволите, цифру приведу, вот из того же Демоскоп Викли, я всегда пользуюсь, это научный журнал, авторитетный. Естественная убыль населения по 2023 году составила 495 тысяч человек. Миграционный прирост компенсировал ее на 51%. Вот представляете ситуацию? То есть миграционный прирост, если компенсирует убыль на 51%, и каждый раз это по нарастающей, и, соответственно, нам нужно понимать, что миграционный прирост – это же не просто такие же люди, как мы, это люди другой культуры, да. Других традиций. Ну, менталитета не существует,
но к сожалению,
культурный
да.
фонд
совершенно плавильный другой. Котел не работает, который должен был все это переламывать, перемалывать и как бы встраивать вот в те наши культурные коды, в те, то наше культурное пространство языковое, как такого нет. Это отдельные диаспоры, которые живут по своим законам, к сожалению. И даже в Подмосковье сейчас есть районы, где целые классы в школе – это дети мигрантов. Причем рождаемость у них сохраняется приличной, 5-6 человек, 7 человек. Перспективы в плане замещения, в данном случае, коренных народов, давайте там, или государственно образующих народов, они самые-самые нерадужные. Причем в ближайшей перспективе.
Программы адаптации, ассимиляции есть государственные? Я вот все время над этим думаю, потому что я вот смотрю демографические данные, и по нескольким, даже вот последний доклад Росстата выходил, модельный, даже по нему, он был до 50-го года, в отличие от доклада Высшей школы экономики, где до 100-го года считали. Но и по тому, и по другому, без нескольких сот тысяч нетто мигрантов в год сохранить численность населения, не то, что там увеличить, а сохранить численность населения вот на уровне, например, там Высшей школы экономики брали 13-й год, а Росстат брал 2017 год. Сохранить население на той же численности не удастся.
Ну, они же исходят из того, что коэффициент рождаемости не меняется. То есть он остается низким. То есть количество многодетных семей, количество детей.
Но они исходят именно из тех данных,
которые сейчас. Да, не растет. То есть, если ничего не делать, да, конечно, ничего какого-то другого варианта не остается. Эти убывают, значит, наши олигархи заинтересованы в рабочих руках. Они привозят других, те им делают прибыль на коротком каком-то там промежутке, они богатеют дальше. Ну, а потом... Что мы увидим потом? Причем я говорю, это недалеко, это вот 30 лет, в ближайшие 30 лет, вы можете посмотреть, 17 миллионов сейчас, да, часть граждан, часть не граждан, но это все очень быстро трансформируется. Очень быстро все трансформируется. Совершенно никаких программ, к сожалению, ассимиляции сегодня. Для вида, может быть, что-то есть, но у нас сегодня дети, которые приезжают вместе с мигрантами, например, они даже язык не обязаны знать, когда идут в школу. И бывает, они приходят в школу, их учат полгода, пока они там ходят языку.
Да, да, да.
Вот он приходит в третьем классе со своей какой-нибудь школы, параллельной, где он до этого учился, и тут его пытаются обучить языку. Ну, а я уж не говорю там культурную ассимиляцию какую-то. Они живут в своих замкнутых пространствах, в своих замкнутых районах, вот этими своими диаспорами. Некоторые там последние исследования говорят, что готовы 50% исповедовать не... или не подчиняться российским законам, а законы шариата, в первую очередь, должны действовать, по их мнению. Это очень серьезное и опасное. Я, несмотря на то, что, еще раз говорю, я представитель КПРФ и являюсь интернационалистом, но... В нынешних условиях мы строим не интернациональную страну, мы совершенно другую страну строим. Страну с подменяемым культурным кодом как таковым.
Для интернационализма нужны какие-то как раз программы интернационализации.
Ну, а там, там немножко там другой подход тоже.
Анклавов, да. Да. Ответим еще на звонок. 250-03. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. Я всех вас приветствую. Всем желаю здоровья. Самое главное, здоровья.
Спасибо.
Остальное все предложение. Меня зовут Валентина. Я хотела вас спросить, вот по здравоохранению, сколько социальная норма на человека? Вот мы в коммуналке живем, позавчера комиссия была. У нас и так, как барачного типа, извините, столько народу. И теперь нам предлагают маневрированное жилье. А там всего 6 квадратов. Как? Куда? Вот здесь... Вообще я не понимаю, тогда вы же подвалы выселили, вы же подвалы бы тогда заселяли бы людей, или как? Все, спасибо, до свидания.
Спасибо, спасибо.
Ну, речь, видимо, идет об аварийном доме, я так понимаю, и да, о переселении аварийный... из аварийного дома на время в некий маневренный фонд.
Да,
потому что учетная норма в Томске, наверное, 12 квадратных метров, да, как и в большинстве крупных городов, вот... Человеку, на которого приходится меньше 12 это квадратных метров, он может претендовать при низких доходах своих и отсутствии собственности на получение жилья по социальному найму. Те самые очереди, которые должны быть обеспечены жильем, но, к сожалению, практически не работают. Поэтому вариант с переселением из аварийного дома, он самый рабочий. Я напомню, что переселение будет происходить по общим правилам ровно на ту площадь, которая составляет аварийное жилье. Только в Москве там и в других регионах, где есть свои деньги, опять же, они могут параллельно увеличивать и площадь за счет своих средств. Но в большинстве городов это не происходит. Но если дом представляет опасность для жильцов, если они в нем сейчас живут, он разваливается, конечно, положено переселять их в маневренный фонд и ждать, когда будет переселение из аварийного жилья уже в нормальное. К сожалению, этот период иногда затягивается. Вот те дома, которые признаются аварийными, в прошлом году, позапрошлом году они попадают лишь в новую программу, которая будет действовать с 27 по 32 год. То есть, сами посчитайте, какая перспектива.
Ну, в Томске у нас вообще с этим беда. Да? У нас беда и с самим маневренным фондом. У нас его
не только у вас.
Катастрофически
не хватает. Везде беда.
И вот, кстати, тут, к слову, наверное, сказать, что новый мэр наш, Дмитрий Сосмахини, я так понимаю, он с застройщиками, которые заходят на новые наши территории, он с ними как раз сразу договаривается, что процент какой-то они должны именно городу на маневренный фонд предоставлять. Я считаю, что это абсолютно правильная позиция. А другая сторона медали, вот Алексей Владимирович, может, не знаю, по другим регионам как, у нас именно с точки зрения предоставления жилья, вот вы сказали, что должно быть, сколько у вас было квадратов, столько вам должны предоставить. Мы столкнулись с тем, что у нас подходящих квартир нет. И у нас там, если положенные там, примерно 36 квадратов, у нас просто таких квартир не было. И мы там долгое время вообще не могли выделять жилье.
Ну, вопрос, что меньше нельзя. Меньше нельзя. Больше можем, больше можно.
Больше находили. И вот сейчас как раз пошли по истории с сертификатами денежными, которые там вместо того, чтобы людям предоставлять жилье, предоставляется им сертификат там, с определенной суммой, которая...
Ну, главное, чтобы эта сумма соответствовала реальной,
ну, согласен,
реальной, да, стоимости жилья, потому что, например, в Казани, для понимания, когда стали сносить старые дома в центре города, там вместо предоставления жилья администрация предоставляла те самые сертификаты, денежные средства, на которые купить квартиру, даже такой же площади, которая шла под снос, было невозможно. Там была целая эпопея, скандал. В итоге пришлось Республике Татарстан изыскивать дополнительные средства, чтобы помогать людям переселяться, потому что это нонсенс. Для собственников наш жилищный кодекс не гарантирует предоставление нового жилья. Это право, в данном случае, переселяющей страны. Она может переселить в новое жилье такое же по площади, а может предоставить компенсацию, как называемую, выкупную, за квартиру, за земельный участок. И часто бывает, что этой компенсации не хватает, чтобы купить потом такое же жилье. Я же не говорю в этом же районе, а хотя бы в другом районе города. Вот это вот странная ситуация. И там тоже пытались первое время и навязать ипотеку, что мы вам даем, если вам не хватает, берите ипотеку тогда. Но когда речь идет о пожилых лицах, там, инвалидах и тому подобное, это совершенно не работает.
Ответим еще на звонок 25003. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Алло.
Да-да, говорите, да,
слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вот хотел вернуться к мигрантскому вопросу. То есть вот у нас вообще-то Александр, вот Иракин, ведущий наш, он поддерживает эту политику очень даже сильно, что мы без мигрантов никак не проживем. А вот я считаю по-другому. То есть надо делать так, чтобы люди наши, именно талантливые, умные, не уезжали из страны. А самое печальное, вы знаете, то есть вот многие, кто уехали, они ведь у нас числятся, что они живут здесь, в стране. Вот у меня только за прошлый, позапрошлый год уехало человек 20 отсюда, семьями, да? А как будто находятся они у нас. То есть вот и хочется подумать, все-таки сколько у нас осталось населения, если взять, как бы вычеркнуть этих, что они живут там где-то, значит, а тут никого нету, а тут одни мигранты. И правильно, что там 17 миллионов мужиков, приехавших сюда, это опасность. Это опасность внутри страны. Самая настоящая, причем. Спасибо.
Спасибо. Я на секунду поясню свое. Ну, да, да. Это мнение научное, мнение демографов о том, что России в обозримой перспективе, как минимум до 80-го года, при всех усилиях, не удастся восполнить количество выбывающего населения. И для того, чтобы сохранить количество трудоспособного населения для обеспечения инженерной связанности инфраструктуры страны, необходимо нетто приток мигрантов от разной есть модели, от 390 тысяч в год до 1 100 000. И это не это... мое личное мнение. Это
ученые, я так понимаю, высшей школы экономики.
Нет, это несколько. Росстат тоже говорит, там немножко другие цифры приводят.
Но тоже сотни тысяч. Есть еще один вопрос, который не изучается. Это как раз вопрос производительности труда. Я напомню, что эта задача тоже ставилась 6 лет назад. Резко повысить производительность труда. Она опять поставлена в новом послании. Вот за все это время она, к сожалению, выросла всего на 2%. 2%, и понятно, что она в разы проигрывает производительностью труда в тех же там европейских странах по схожим специальностям. Поэтому это второй вариант, когда не надо большого количества людей, за счет совершенствования технологий, за счет перехода на новый технологический уклад можно выполнять ту же работу меньшим количеством людей. Но я вернусь все-таки еще раз к усилиям, которые государство должно предпринять с точки зрения увеличения рождаемости. По снижению смертности мы обговорили, это, конечно, да, система, да, здравоохранения, это борьба с вредными привычками, это профилактика, это все, что можно сделать реально. Ну, естественно, продлить возраст активного такого рабочего состояния. Я не говорю про новую пенсионную реформу, никаких новых пенсионных, и старую-то, в принципе, надо отменять, но никаких новых здесь говорить не приходится. Но рождаемость сегодня необходимо увеличивать. Необходимо увеличивать как раз коренного населения, которое здесь живет.
А для этого надо повышать доходы?
Да, для этого надо повышать граждан. Доходы, для этого надо перестраивать тот самый фон, о котором мы с вами говорили, и переходить с образа цивилизованного, малорожающего, процветающего, там, погрязшего в удовольствиях каких-то, там, каких-то новых изменениях Запада, как такого благостного элемента для Российской Федерации. Я не говорю про технологический процесс, я не говорю про достижение науки, это, безусловно, все надо брать, черпать и переносить к себе. Но вот от подобных эгоистических подходов надо отходить. Естественно, при реальных усилиях, предпринимаемых для увеличения доходов, чтобы было на что растить и чем и кормить.
Еще когда 70% продаваемого жилья – это квартиры в многоквартирных домах площадью там, в районе 25-30 квадратных метров, это жилье, которое вообще не предполагает наличие детей.
Ну да, увеличение семьи. Да еще потом находиться в ипотеке, да, лет 20 для того, чтобы за эту квартиру отдать.
Все вот эти факторы, они как раз и складываются. Там, допустим, вот у меня сейчас один ребенок, я человек достаточно молодой, мне 30 лет, и я бы не против родить второго и третьего ребенка, но экономически я это не вытяну. И большинство именно молодых людей, они именно из этого расчета смотрят.
Дети — это расходы, им немалые. Причем слушатель спрашивает, слушатель 9659, в Тимирязево есть станция скорой помощи, сам поселок привязан к какой-то другой станции, и то ли из города едут, то ли из Курлека для оказания скорой медицинской помощи. Он спрашивает, это нормально, когда станция в одном месте, но сам поселок территориально относится к какому-то другому району, и вот эта вот несогласованность, что станция сейчас относится как бы к городу, вот, но сам поселок относится к другой территории. И получается, что она не обслуживает эту территорию, на которой она находится. Вот как я понимаю. Ну,
давайте сегодня я буду встречаться с руководителем департамента здравоохранения, этот вопрос задам, потому что сегодня Российская Федерация переходит на централизованную систему как раз скорой помощи, когда единая база по всему региону. Соответственно, ближайшая скорая помощь, независимо от того, в каком она районе дислоцируется, будет направлена к месту, где находится либо пострадавший, либо человек там с каким-то критическим заболеванием. Независимо, городской он, не городской, сельский. Вот она, ближайшая машина свободная, значит, она разворачивается, туда и едет.
Ну и, насколько я знаю, в Тимирязи вот у нас как раз-таки районная больница она находится, она не городская.
Ну, вот
уточним.
Человек вопрос уточним задал, да, угу, что наверняка какие-то такие подобного рода коллизии есть. У нас остается буквально еще пару минут, друзья мои. Я напомню, что мы сегодня беседуем с Алексеем Владимировичем Куриным, депутатом законодательной
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Федерального собрания Российской Федерации. Вот пару минут остается. На ваш взгляд, вот что требуется для того, чтобы вот эту ситуацию, в которой мы сейчас оказались, именно вот такое, скажем, недостаточное финансирование, это непонимание или что, какие меры стоило бы предпринять, не знаю, Думе, там, коллегам, для того, чтобы эту ситуацию переломить, на ваш взгляд?
Программа есть, программа регулярно предоставляется, я говорю в данном случае от нашей партии. Каждый раз при принятии бюджета мы обращаем на нее внимание. Мы же внесли закон о поддержке многодетных семей, комплексной поддержки, и он, к сожалению, второй год плавает, и пока только отдельными элементами в указ перекочевал, но в целом создание вот этого культа, правильного культа многодетной семьи в Российской Федерации не началось. И все, что связано уже с политикой, с культурными моментами, это тоже соответствующие законопроекты подготовлены. У нас сегодня очень централизованное государство. И многие вещи, не то что многие, практически все вещи делаются только с прямого указания первого лица. Поэтому оттуда это указание и должно пойти, оттуда эта программа должна заработать. К сожалению, все остальное без этого верхнего царского пинка не работает, а ждет каких-то указаний. Я говорю про региональных властей, я говорю про, тем более, муниципальные власти. Без денег, без инициативы делать они ничего не будут. Понимание, мне кажется, оно уже должно прийти. Понимание даже из чувства самосохранения, даже тех, кто сейчас продолжает качать наши ресурсы, продолжает обогащаться с меньшим успехом, правда. Надо понимать, что это все закончится. Закончится, потому что закончится главный ресурс. Люди закончатся, которые могут это делать. Ну, во всяком случае, те люди, которые тебя хотя бы на одном языке понимают и с тобой на одном языке разговаривают.
Я бы еще добавил, что фракция КПРФ в Государственной Думе внесли как предложение бюджет развития, который, если бы его приняли, уже сейчас бы позволил увеличить там, на 10 триллионов.
Да, как раз те 10 бюджет триллионов, которых не хватает сегодня как раз и на здравоохранение, и на образование, и на науку, как раз вот на эти основные прорывные направления, которые стране нужны. Не только на оборону, не только на чиновников, не только на правоохранительные органы, то, что сегодня как раз направлено, сделано, и не на средства массовой информации, которые нам рассказывают с утра до вечера, как мы хорошо живем, а именно на реальные живые направления, способные дать кумулятивный эффект.
Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Я напомню, что с вами был полдень 21 век. С нами в студии был гость нашей города, области, депутат Государственной Думы Алексей Владимирович Куриный, заместитель председателя комитета по здравоохранению.
По охране здоровья.
По охране здоровья, да. С нами в студии был Андрей Киселев, депутат Думы города Томска, за пультом Александр Акин. Встретимся в новых программах. Берегите себя и друг друга и до встречи.
До всего доброго.
Всего хорошего.
Вы слушаете радио «Томский благовест».